С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Во всякую пору незаметно живут на земле люди с талантом. Не описывать для потомков, но сохранять для собеседников и для самых поздних, через десятилетия, для самых юных, когда вспоминающий уже стар. И пока голова эта еще не поникла с шеи, еще светит нам своей доброй сединой, мы черпаем из нее сохраненное прошлое. А уж там дальше, как сами распорядимся. Таким особым талантом и с ранней юности владел Николай Иванович. Революция застигла его 22-летним внимательным и памятливым наблюдателем. И весь тот прежний русский мир, порушенный в месяцы невосстановимо, поразительно отчетливо сохранился в его памяти. Правда, не цельной большой картиной, потому что Николай Иванович не обладал политическим отношением к жизни, но во множестве сверкающих осколков и до старости Николай Иванович охотно мог извлечь из глубины и показать такой осколок. О железнодорожных порядках, о географических особенностях местностей, о жизни чиновничества, о быте малых городков, о третьестепенных, но примечательных подробностях нашей истории. Он всегда рассказывал такое, о чем нельзя было самому догадаться и чего в книгах нельзя найти. Напротив, современник гражданской войны, он почти ничего не мог о ней рассказать. Он пережил ее на окраине, не участником. И голова его как бы отказалась вместить это страшное месиво. Жизнь отдельного человека имеет столько своих задач и событий, что умеет течь и независимо от событий всеобщих. Рано умер отец, и этот отроческий возраст, в котором Коля Зубов осиротел, так ярко вспыхнул в нем, что определил характер до старости. Юношеское отношение к жизни, мальчишеская гордость, всегда иметь с собой перочинный нож, уметь много делать руками и как-то затаенно, нежно, но и боязливо относиться к женщинам. И до последнего дыхания он почтительно любил мать, не смея противоречить ее решениям. А она была полна всяких уверенных идей и полной воли проводить их на сыне. Одна из таких идей была, что слишком нежному, интеллигентному мальчику надо жениться на женщине из народа, а для того идти в народ. И по окончании медицинского института она послала его в Новгородскую губернию поработать маслоделом в кооперации. Уж знаний о маслодельстве и о Новгородской губернии молодой человек набрался на всю жизнь. А вот задачу женитьбы решил плохо. Об этой истеричной женщине из народа в доме их потом говорить не любили. И я ничего не знаю о ней. Но она достаточно растерзала жизнь Николая Ивановича. так что он сам должен был отступиться, забрав троих детей: тихого невыразительного сына, который никогда не стал никаким его продолжателем и чужим вырос, и двух дочерей с наследственным сумасшествием от матери. Из-за этого разведенца с тремя неблагополучными детьми вышла замуж сокрушенная 30-летняя вдова Елена Александровна. После смерти своего первого мужа, который был на 25 лет старше ее, и жизнь с которым она вспоминала как вершину возможного земного счастья, вышла замуж, вошла под волю свекрови. От того, что Николай Иванович не смел из-под этой воли выйти уже никогда. И в советские 30-е годы уж никак не век женского семейного смирения, переработала в себе эту новую долю, втянулась в свое средневековье. А потом поразила их десница НКВД и перебросила супругов в лагерь. Я описал их историю в «Архипелаге ГУЛАГе», часть 3, глава 6, и в «Раковом корпусе», «Кадмины». После маслодельства Николай Иванович мог вернуться к медицине и специализировался гинекологом. Это никак не было случайно. Тут сложилась и тонкая чувствительность рук, и нежная настойчивость характера, и, может быть, что-то от молодой нерешенности со всеми этими другополыми существами на земле. Я думаю, это был на редкость удачный гинеколог. Радость и облегчение для пациенток. Они сохраняли неизменную благодарность к нему. Он до старости тягу к своей работе. Со всеми лагерными перебоями, выработав пенсию к 70 годам, он всегда оставался охотлив и отзывчив на вызов к тяжелым родам или тяжелой больной. И уже в 75 лет осуществил один из замыслов – в местной средней школе ввести короткий курс для десятиклассниц обо всем стыдном, к чему им надо быть готовыми, но никогда прямо не говорят родители, и друг от друга узнается смутно, и потом перекорежена вся жизнь. Хотел он и книгу об этом писать, как бы педагогический курс. Врачебная специальность помогла Николаю Ивановичу перенести 10 лагерных лет и Елену Александровну устроить медсестрой и годами жить на одном лагпункте. Но разнообразная умелость рук все время толкала его и на ручные работы, из которых давно излюбленной домашней было переплетное ремесло. Все необходимое, главное, обрезной тесак, тиски, было у него и дома. До ареста и даже в спокойный лагерный период изготовили ему свои мастера. И потом в ссылке он расстарался тоже достать. На досуге он жаждал переплетать и что-нибудь достойное. Это все было в нем среди задержавшегося мальчишеского, как и особая любовь к латыни. Лагерные пути свели его с крупным латинистом Доватором. И врачебным покровительством он устраивал тому даже лекции латинского языка – медсестрам. И из любимых увлекательных игр – конспирация. Сам Николай Иванович всегда оставался политике чужд. Впрочем, лагерь кого не наведет на размышления. И с Якубовичем, полубольшевиком, они вели долгие дискуссии о русской истории. Так что сам в конспирации подлинно не нуждался, но приемы ее не уставал разрабатывать на досуге. Так у него был прием по открытой почте завязать конспиративную переписку с отдаленным и не ведающим никаких хитростей корреспондентом. Сперва посылалось безобидное стихотворение с горячей просьбой сохранить его на память. Удостоверясь в получении второе письмо о том, что то был акростих. Человек читал по колонке первых букв «Расклей конверт» и расклеивал уже второй, нынешний. Тут По заклеенной полоске было написано, как он получит следующую информацию: в переплете ли книги, двойном ли дне ящика или, верх искусства, просто в почтовой открытке, если ее положить в теплую воду, а потом расслоить. Фантастическая техника. Николай Иванович на сухую расслаивал простую почтовую открытку, писал на внутренней стороне, что надо, склеивал, много разных клеев он знал и разрабатывал, и потом писал наружный текст так, чтобы строчки ложились на внутренние строчки и не просвечивали. Открытки во всех цензурах почти не проверяются, они легче всего проходят. Надо сказать, советские вольняшки пугались таких конспиративных завязей и чаще не поддерживали их. Вся эта техника была у Николая Ивановича в лагере на ходу. А не видно, кому бы нужна. Тут познакомился он с московским ученым-литературоведом Альфредом Штёкли. И тот сказал, что если б знал, как прятать, писал бы в лагере повесть из времен Спартака по аналогии, как большинство смельчаков в советской литературе пишет, описывал бы арабскую психологию, исходя из зеческой. Николай Иванович тотчас же предложил ему блистательный прием хранения. Не заделкаю листов в переплете, это много бы переплетов понадобилось, но склейкой переплетов из многих листов рукописи таким клеем, чтобы при расслоении написанное сохранялось. Проверили? Превосходно. И Штёкли начал писать. Набиралось на толщину переплета. Николай Иванович склеивал и держал перед лагерными шмональщиками совершенно открыто. Потом Штёкли увезли на этап, или он раньше покинул замысел, а все им написанное Николай Иванович не только сохранил, но вывез из лагеря, привез в ссылку. И потом освободившемуся Штёкли писал в Москву: «Приезжайте, берите». Штёкли отвечал любезными отговорками. Я очень сочувствовал этому тайному автору, содругу моему. Мы думали, он в письмах не понимает намеков и считает, что сокровище его пропало. В 1956-м я ехал в Москву тоже. Николай Иванович поручил мне найти Штёкли и сказать прямыми словами. Увы, реабилитированный с восстановленной научной карьерой, опять в своей квартире на Петровке, Штёкли потерял интерес к лагерной писанине. Какое там еще рабовладение? Вся история эта напомнила мне лермонтовского преданного и пренебреженного Максима Максимовича. В Коктерек, в ссылку, Николай Иванович приехал раньше меня, на несколько месяцев. С женой его разлучили, отправили ее в Красноярский край. Не по чекистскому умыслу, по МВДистской небрежности. Сюда привезли ее годом позже. Дотащилась к сыну и старуха-мать, из-за которой случилась вся посадка, и приехала одна из дочерей, уже на грани полного безумия. Но все это потом. А пока он жил один, совсем уже седой, но легкоподвижный, как молодой человек, худощавый, низкорослый, ясноулыбчивый, а ясноглазый такой, что одного взгляда пропустить и забыть было нельзя. Мы встретились в районной больнице, куда я лег с непонятной болезнью, схватившей меня тотчас по освобождении. Это были годичные метастазы рака, но еще никто не определил. Николай Иванович первый и заподозрил. Не он лечил меня, мы встретились как зэк с зэком. А вскоре после моей выписки как-то шли вместе по аулу. Зашли в чайную выпить пиво, Посидели два бессемейца. Он ждет жену, меня жена в мое последнее лагерное время оставила. Ему тогда шел 58-й год. В созвучии с нашей знаменитой статьей. Где этот номер нас не преследовал? Мне 35-й. А в завязавшейся нашей дружбе было что-то юношеское. И это наша бессемейность, и юношеский характер у обоих, и это ощущение раннего прекрасного начала жизни, какое овладевает освободившимся арестантом. И даже степная казахстанская весна с цветением пахучего джингиля и верблюжьей колючки, да еще первая весна после смерти Сталина, последняя весна Берии. Но насколько возраст Николая Ивановича был выше моего, настолько выше его оптимизм. Начинать жизнь в 58 лет, когда прошлой жизни как не было. Все разрушено и еще не жито. Я всегда решал для себя людей с первой встречи, с первого взгляда. Николай Иванович так сразу очаровал меня, так растворил замкнутую грудь, что я быстро решил ему открыться. Первому и последнему в ссылке. Вечерами мы стали ходить за край поселка, садились на горбик старого Арычного берега, и я читал ему, читал из своего стихотворного, да уже и прозного запаса, проверяя, насколько ему понравится. Это был за тюремное время 9-й мой слушатель, но неожиданной реакцией его была первой. Не похвалы и не критика, а изумление. Как я изнуряю мозг, нося в себе это все годами. И я не допускал другого хранилища, кроме моей памяти. Я уже свыкся с напряжением ее, с вечными повторениями. А он взялся разгрузить. И через несколько дней принес мне в подарок первое приспособление, поразительное по своей простоте, обычности, в самой скудной обстановке, потому бесподозренное, да еще и легко переносимое. Небольшой посылочный фанерный ящичек, какой стоит в больших городах немного, а в ссылке не купить. И, естественно, ссыльному его беречь, использовать для мелочей. И не рознит он со скудной меблишкой и земляным полом. А в ящике том дно было двойное. Но фанера не прогибалась, и только руки гинеколога могли с двух сторон на ощупь соотнести, что дно со дном не сходится. Затем два гвоздика оказывались не вбиты, а плотно вставлены. Плоскогубцами они быстро вытягивались, выпадал загораживающий брусочек, открывалась тайная полость, желанная темная глубина. Сотня кубических сантиметров пространства, как будто и на территории СССР, а не контролируемого советской властью. Быстро было туда закинуть, быстро и достать, легко обеспечить, чтобы не перекатывалось, не стучало. При моем почерке, измельченном необходимостью, этого объема было достаточно, чтобы записать работу 5 лагерных лет. В главном тексте «Теленка» я написал «Счастливая чужая мысль и помощь». Но так, будто это было уже после поездки в Ташкент. А из памяти записывал, будто перед самой смертью. Пример искажения, чтобы на Николая Ивановича не навести. От этого дня подарка в мае 53-го я и стал постепенно записывать свои 12 тысяч строк. Стихи, поэму, 2 пьесы. Я пришел в восторг. Момент освобождения не меньший, чем выйти за лагерные ворота. и лучились глаза Николая Ивановича, и улыбка развела его седые усы и бородку. Пригодилась, не пустое казалась конспиративная его страсть. Надо же было в поселке, где политических ссыльных менее 40 человек, а русских и десятка нет, самодеятельному тайному автору сразу наскочить на прирожденного самодеятельного конспиратора. Разве не чудо? Позже Николай Иванович устроил мне потайное приспособление и в грубом столе. Объемы для хранения росли, доступность была быстрая, и как же это облегчило мне подпольное писательство. В последнюю минуту перед школой я все прятал в своей одинокой халупке с легким навесным замочком, игрушечными рамами, и уходил на многие часы совершенно спокойно. И грабитель не польстится, и сыщик из комендатуры не найдет, не поймет. При огромной, двойной школьной загрузке я успевал теперь каждый день доглянуть в свои листки, каждый день сколько-нибудь да пописать, и сплошь все воскресенья, если не гнали на колхозную работу, и в месяц уже не тратил неделю на повторение и новые заучивания. Теперь я и дорабатывать мог тексты, я видел их отвыкшими глазами и не боялся, что изменения подорвут память. Помощь Николая Ивановича в самые одинокие минуты моей разгромленной, погиблой жизни и сочувствие приехавшей осенью Елены Александровны были поток тепла и света, заменивший мне все остальное человечество, от которого я таился. Елена Александровна приехала, а я ждал разрешения на отъезд в раковый диспансер. Почти наверняка умирать. Суровое было наше знакомство. Итак, по-деловому говорили мы о моей близкой смерти и как они имуществом распорядятся. Не стал я рукописи оставлять в их доме, чтобы не огрузнять их, но на своем участке закопал в землю бутылку с лагерной поэмой и пьесами, и единственный Николай Иванович это место знал. Из ташкентской раковой клиники, позже из торфопродукта, еще из Рязани, я писал им частые, обильные, сочные письма, каких никому никогда больше за свою жизнь. Оба Зубовы принадлежали к той лучшей половине зэков, кто уже до смерти не забудет своего лагерного сидения и считает его высшим уроком жизни и мудрости. Это и соединило меня с ними, как с родными. А по возрасту Николай Иванович был немногим моложе моего покойного отца, почти как с родителями. Да не всякому с родителями так интересно и весело, как мне бывало с ними. Переписывались ли мы записочками в собачьем ошейнике? Собачка бегала от дома к дому понятливо. Шли ли вместе в поселковое кино или сидели в их глиняной беседке на краю голой степи? И откровенней, чем теперь с родителями принято, сетовали мы вместе, что мне жениться нельзя из-за рукописей, и перебирали, нельзя ли все ж на ком.
Вы слушали продолжение цикла художественных чтений по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!